Ну, дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Я рад возможности выступить здесь перед вами, в стенах Московского исламского университета, в этом здании. Я благодарю за эту возможность Московский исламский университет и его ректора, профессора Муртазина. Сегодня мы с вами поговорим о мусульманской этике. Но не просто о мусульманской этике. Я бы хотел поставить вопрос несколько иначе. Вопрос, который я хочу вынести на обсуждение сегодня и обсудить его вместе с вами, звучит так. Что делает мусульманскую этику мусульманской? Почему мы называем эту систему мысли мусульманской этикой? Мы называем ее мусульманской этикой в силу того, что она, а эта вещь очевидная, возникла в лоне ислама и связана с исламом. Только ли поэтому мы называем ее мусульманской? Только ли потому, что она имеет, так сказать, религиозное наполнение? Или же есть какие-то другие причины, которые делают мусульманскую этику мусульманской? Вот этот вопрос я буду сегодня обсуждать, и тот ответ, к которому я буду вести свою лекцию, и который мне хотелось бы предложить вам, заключается в том, что, конечно же, не подлежит сомнению связь мусульманской этики с исламом. Это вещь очевидная. Очевидно, что мусульманская этика основывается на тех положениях, которые зафиксированы в авторитетных текстах ислама, то есть в Коране и в Сунне, а также на той сумме знаний, на той сумме положений и выводов, которые сделали исламские ученые на протяжении, по крайней мере, классического периода развития исламской цивилизации. Это не подлежит сомнению. Но сводится ли мусульманская этика только к сумме вот, религиозного содержания? Или в ней есть что-то еще? Мой тезис, который я выношу на обсуждение, который я буду защищать, заключается в том, что в ней есть что-то еще. И это что-то еще я называю словом архитектоника. Поэтому тему сегодняшней лекции я бы сформулировал так. Архитектоника мусульманской этики. В чем смысл этого вопроса? Вопроса о том, только ли религиозное наполнение или что-то еще. Архитектоника определяет целостную структуру мусульманской этики. Смысл вот в чем. Если вы будете внимательно знакомиться с литературой по мусульманской этике, то вы заметите наверняка, что есть очень большой разброс мнений не просто по отдельным вопросам мусульманской этики, но по самому, казалось бы, главному и первому вопросу, а именно, что такое мусульманская этика, что включается в мусульманскую этику. И спектр мнений здесь действительно очень широкий, от максимально всеохватывающего, когда в мусульманскую этику включают практически все, о чем говорится, скажем, в книгах по фикху, начиная от того, как делать вуду или что входит, скажем, в процедуру хаджа и так далее, что такое закат, как его давать, все это включают в мусульманскую этику. Это такое максимально широкое, расширительное понимание. Но, конечно же, исполнение, скажем, культовых обязанностей или религиозных обрядов вряд ли можно включать в этику, если мы понимаем слово «этика» все-таки в соответствии с его смыслом. А слово ведь это имеет определенный смысл в истории философии. Это слово пришло к нам из греческой философии. И противоположная точка зрения, максимально узкая, когда в исламскую этику включают только то, что так или иначе соотносится с греческими этическими учениями, то есть с теми учениями, которые были унаследованы классической исламской цивилизацией, которые развивались в лоне классической исламской цивилизации, которые представлены такими блестящими именами, как Ибн Ади, или Мисковей, или Насыр ад-Дин ат-Туси. Вот что такое мусульманская этика? Если мы поймем, как она выстроена, какова ее архитектоника, то в таком случае нам будет проще ответить и на этот вопрос. Что же такое архитектоника? Слово архитектоника я понимаю в данном случае, употребляю его так же, как его употреблял Кант, великий немецкий философ, В том смысле, что архитектоника – это некие силовые линии, которые определяют целостное строение той системы знания, о которой мы говорим. Есть какие-то, ну что ли, основополагающие, направляющие такие векторные силовые линии, вдоль которых движется мысль. Здание, которое выстраивается, конечно, не сводится к этим силовым линиям, но оно невозможно без них. Точно так же, как, скажем, фундамент здания, вот он не виден, он скрыт под землей. Но именно фундамент здания определяет то, каким будет здание, его контуры, его высоту, его прочность и так далее. Вот также архитектоника – это некие основополагающие принципы, которые лежат в основе, которые, может быть, не всегда видны, но которые, тем не менее, всегда проявляются в конкретном содержании. Значит, что же такое архитектоника мусульманской этики? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к двум понятиям, которые являются понятиями, сформулированными самой классической арабо-мусульманской мыслью. Это понятие «захир» – «явное», и «батын» – «скрытое». Это пара категорий, которые я называю мета-категориями арабо-мусульманской культуры. Мета-категории потому, что они употребляются в очень разных областях теоретической мысли. В общем-то, можно сказать, что во всех главных областях теоретической мысли, которые создали арабо-мусульманскую культуру в ее классическом варианте, это и филология, классическая арабская филология, это и фикх, это и доктринальная мысль, это и философия. В каждой из этих областей эти категории имеют свое значение, но вместе с тем есть нечто общее, что роднит их, что делает их употребление общим в этих разных областях. Что же это такое? Вот к чему сводится это общее содержание данных метакатегорий? Оно сводится к следующему. Захир и батин всегда выступают как неразрывная пара. Явное и скрытое, или внешнее и внутреннее, это два перевода, которые, с моей точки зрения, равноприемлемы для категории захир и батин. Неотъемлемы друг от друга. Они противоположны друг другу, безусловно. Одно дело явное, другое дело скрытое. Это очевидным образом противоположности. Внешние и внутренние – это противоположности. Но это такие противоположности, которые не исключают одна другую, как, скажем, горячая и холодная. А вещь не может быть одновременно горячей и холодной. А это такие противоположности, которые, наоборот, предполагают друг друга. Обязательно должно быть и внешнее, и внутреннее. Это первое, что мы должны зафиксировать. Значит, если есть захир, обязательно есть батин. Батин, если есть батин, обязательно есть захир. Они как бы указывают друг на друга, предполагают друг друга. Это первое. И второе. В этой паре противоположностей, которые связаны отношением взаимного обусловливания, они влекут друг друга. В этой паре противоположностей ни одна не является более важной, чем другая. Вот это очень важно понимать для того, чтобы не смешивать эту категориальную пару с другой категориальной парой, которая очень близка к ней по звучанию и казалось бы, по содержанию, но которая, между тем, имеет принципиально другое наполнение. Я имею в виду пару явления-сущность. Это пара категорий, которая известна нам из истории западной философии, которая разрабатывалась в западной философии, но которая совсем не сводится к паре «захир-батин». Ведь в паре явления-сущность, сущность всегда более важна, чем явление. Сущность, верно, что они связаны, сущность является, явление существенно, но между тем явление – это всегда только поверхностное проявление сущности. Сущность всегда более устойчива, чем явление, и, собственно, сущность составляет, ну, так сказать, вещь как таковую. Вот то понимание, которое вкладывается в пару «захир-батин» в арабо-мусульманской культуре и арабо-мусульманскими мыслителями, другое. Здесь не идет речь, что что-то из этой пары составляет суть вещи или саму вещь, или что что-то из этой пары более важное, чем другое. Нет. и захер, и батен одинаково важны. Вот это крайне важный момент, который надо учитывать и который очень многое объясняет в построениях арабо-мусульманских мыслителей, в частности и в области этики. Если захер и батен являются противоположностями, то должно быть и что-то, что их соединяет, что-то, что как бы стягивает их, что служит мостиком между ними. То есть должен быть и какой-то третий элемент, их объединяющий. Что такое этот третий элемент? Тут я хотел бы уже воспользоваться ресурсами не арабского, а русского языка и привести вам пример, который, как мне кажется, вполне очевиден и понятен любому человеку, даже тому, кто никогда и не слышал об арабском языке и не владеет арабским языком и вообще не имеет понятия об арабо-мусульманской культуре. Вот давайте рассмотрим ситуацию нашей лекции. Сейчас я выступаю перед вами, я говорю. Вот можно сказать, что я говорящий, правильно? А то, что я произношу, это произносимое или говоримое, верно? Значит, есть говорящие, есть говоримое. Есть действователь и есть то, что претерпевает действие, говорящее и говоримое. И, наконец, есть процесс, который стягивает их воедино, процесс говорения. Говорящий, говоримое и говорение как процесс. Таких примеров можно привести много. Вот вы слушаете, да, значит, вы слушающие, и есть ваше слушание как процесс, и есть слушаемое вами или слышимое вами. Да, вот такие вот тройки понятий могут образовываться практически для любого процесса, о котором мы можем говорить. Так вот, такая тройка, говорящее, говоримое и говорение как процесс, который их связывает, является мини-моделью того, что подразумевается парадигмой Захер-Баттен. Захер-Баттен – это как бы внешние и внутренние, которые стянуты каким-то процессом. Тем третьим элементом, который их соединяет, является этот процесс, процесс соединения Захер и Баттен, процесс перехода Баттен в Захер или наоборот. Перехода в каком смысле? Перехода не в том смысле, что Баттен переходит в Захер и перестает быть Баттеном. Нет, конечно. Баттен остается Баттеном. Да, внутренний остается внутренним. Переход во внешний означает, что они связаны. Так же, как говорящие и говоримое связаны говорением, точно так же и Баттен и Захер связаны каким-то процессом, который их стягивает и который заставляет одно переходить в другое. Вот это та общая модель, которая в данном случае, в случае мусульманской этики, является, с моей точки зрения, архитектонической, то есть которая позволяет нам понять основные силовые линии, выстраивающие здание мусульманской этики, определяющие логику основных понятий, определяющие основные направления рассуждения. Каким же образом эта архитектоника работает? Вот теперь, значит, начиная с этого момента, я буду, насколько позволит время, так сказать, облекать эту модель конкретным содержанием, наращивать это конкретное содержание и показывать, как оно выстраивается в ходе развития проблематики мусульманской этики. Первый вопрос, который мы должны задать, что мы все-таки понимаем под мусульманской этикой? Я понимаю под мусульманской этикой науку о том, как должен поступать человек. Вот я бы предложил такую формулировку. Это наука о том, как должен поступать человек. Вот в этой формулировке есть, как мне кажется, три элемента, которые являются главными. Как должен, долженствование, то есть нормативность. Этика – это нормативная наука, и мусульманская этика не является исключением. Она, иначе говоря, задает норму, то есть образец. Она говорит, как должно быть. Мусульманская этика не описывает, во всяком случае, в своей нормативной части, реальность. Она говорит, какой должна быть реальность. Другое дело, что реальность, конечно, всегда отклоняется от нормы. В этом и смысл нормы, что норма всегда задается как не совпадающая с реальностью. Как говорил великий поэт Джалаль ад-Дин ар-Руми, никто ведь не говорит, голодному человеку: насыщайся яствами, если перед ним стоит еда, потому что он и так будет это делать. И никто не запрещает человеку: не ешь камни, потому что никто и не ест камни. Приказания и запрет бывают только там, где норма отличается от действительности. В этом смысле мусульманская этика – это нормативная наука, то есть она задает нормы, которые, однако, не обязательно совпадают с действительностью. Это, казалось бы, очевидная вещь, но надо ее обязательно помнить, для того, чтобы понимать, что не все, о чем я буду сегодня говорить, как о нормах мусульманской этики, не все это является стопроцентным отражением, скажем, истории арабо-мусульманской цивилизации или ее реальности. Норма никогда не воплощается в реальности стопроцентно. Значит, это касается первого слова «как должен». Поступать, поступок. Вот это, пожалуй, центральное слово, и сейчас чуть позже я о нем поговорю. И, наконец, человек. Человек, действительно, человек, одиночный человек, единичный человек, человек как таковой является предметом мусульманской этики, и его поступок является предметом мусульманской этики, но также и связка двух человек. Человек и другой человек, или, как говорят современные философы, я и другой. Вот это взаимоотношение двух, как мы увидим, также является очень важным предметом мусульманской этики. Итак, поступок. Что такое поступок? Поступок в соответствии с принципом архитектоники мусульманской этики, который я вам изложил. Поступок – это процесс, который связывает внутреннее и внешнее, батн и захир. В качестве батн в данном случае выступает то, что называется на арабском языке ния, намерение. Намерение. В качестве захир выступает то, что называется словом фи'ль, действие. То есть это какое-то движение, обычно так мусульманские авторы определяют фи'ль, действие. Это некое движение, харака, которое осуществляется одним из органов тела, языком, рукой, ногой, там, туловищем и так далее, головой. Да? То есть это некое внешнее действие, телесное действие, которое мы осуществляем внешним образом и которое показывает окружающим то, что у нас внутри, наше намерение. А намерение – это батн, это то, что скрыто. И то, что как таковое, как именно намерение, не может быть никому предъявлено. Определяя, что такое намерение, мусульманские авторы обычно в качестве синонима указывают словосочетание «ирада джазима», то есть непреклонная воля, твердая воля. Ирада джазима. И действительно, твердость намерения является его, пожалуй, основополагающей характеристикой. Согласно представлениям мусульманских авторов, намерение должно быть сформировано до того, как действие начнется. Намерение при этом должно быть правильным, то есть оно должно быть направлено к благой цели. И оно должно быть искренним, мухлес. Да? Мухлес, слово «ихлас», однокоренное, с этим словом имеет очень высокие коннотации в исламской мысли. Это очень, как бы сказать, хорошее слово. Намерение должно быть искренним. То есть человек не должен иметь никакой задней мысли в тот момент, когда он формирует намерение. Это значит, что действие должно совершаться именно ради того, ради чего оно совершается. Ну, предположим, давая милостыню, мы должны давать ее именно для того, чтобы помочь бедным, а не для того, чтобы о нас сказали, какие мы благородные и добрые. То есть не для того, чтобы покрасоваться. Не для того, чтобы покрасоваться перед людьми, или даже не для того, чтобы покрасоваться перед собой. Не для того, чтобы мы сами возгордились собой, говоря: вот какой я щедрый, я дал милостыню. А? Значит, вот в этом смысл намерения. Оно должно быть искренним, то есть оно должно вести человека именно к той цели, которая предполагается данным действием. И второе, намерение должно сопровождать действие, фи'ль. То есть оно должно сохраняться на протяжении всего того времени, временного интервала, в течение которого длится действие. Это вот очень интересный момент, который объясняется, как мне представляется, именно той закономерностью связи между Баттен и Дагер, о которой мы говорили. Намерение «ния» было бы в этом смысле не совсем правильно толковать как мотив поступка, потому что мотив поступка может взрываться с самим поступком, он может быть разорван с поступком каким-то временным интервалом. Мотив может сформироваться в прошлом, а поступок может совершиться только сейчас. Мотив может стимулировать начало поступка, а затем исчезнуть, а поступок будет продолжаться. Так? Вот такое понимание мотива вполне закономерно. Но ния не может, так сказать, вести себя таким образом. Ния, намерение, должно сохраняться все то время, пока длится фель, действие. Потому что ния – это батен, фель – это дагер. И поступок, то, что обычно по-арабски называют амаль, поступок – это переход ния в фель. Ния должна транслироваться в фирль, обнишняться как фирль, как действие. И именно тогда совершается поступок. Тогда понятно, если так, то понятно, почему намерение должно сохраняться на протяжении всего того времени, пока длится действие. Потому что иначе разорвется связь внешнего и внутреннего, и поступок не состоится. Тогда понятно, почему, например, намерение... Если оно исчезло, или прервалось, или как-то было испорчено во время молитвы, почему молитва как поступок, как амаль, да, считается недействительной? Именно потому, что прервалась эта связь внутреннего и внешнего, и поступок не состоялся. Значит, вот такова норма, такова нормативная ситуация. Связь между внутренним и внешним, между батен и дагер, между ния и фиаль, между намерением и действием. Это норма. Однако такое соотношение, которое должно было бы быть, не всегда выдерживается. Оно не всегда бывает таким. Следовательно, имеются нарушения связанности намерения и действия. Такой связанности, которая и определяется как соотношение между внутренним и внешним. Что же это за случай? Ну, о первом мы уже говорили. В том случае, если намерение, как внутреннее, прерывается, портится, если оно не сохраняется до конца действия, то в таком случае в этой связке внутреннее и внешнее один из элементов внутреннее оказывается разрушенным, и вся конструкция разрушена. Перехода внутреннего во внешнее нет, и поступок считается несовершенным. Даже в том случае, если действие фиаль как таковое, то есть движение тела, рук, ног, головы совершаются, а намерения нет, то нет поступка, потому что нет перехода внутреннего во внешнее. Но может быть и противоположная ситуация. Может быть так, что намерение, правильное, искреннее намерение, сформировано, и оно есть, но действие, внешнее действие, фир, не может совершиться. То есть человек совершил бы его, если бы не некие обстоятельства, непреодолимые обстоятельства для него, которые возникли неожиданно. Ну, например, обычно рассматривается такой пример, как иллюстрация вот этой ситуации. Вы твердо намереваетесь пойти в мечеть для того, чтобы совершить коллективную молитву. Это намерение твердое, искреннее, и вы бы действительно так и сделали, но вдруг в тот момент, когда вы уже собрались выходить из дома, что-то случилось с вашими домашними, что-то такое, что заставляет вас остаться дома, потому что вы должны помочь своим домашним, вы не можете пойти на коллективную молитву. Что-то, что угрожает их жизни или здоровью. Это обстоятельства внешние, непреодолимые силы. Вы ничего не можете с ними поделать, вы о них не знали заранее. Они заблокировали ваши действия, фир. Но ния, намерение, имелось. Оно было искренним, настоящим, подлинным, и если бы не эти внешние обстоятельства, действие бы совершилось. В таком случае поступок считается совершенным. То есть даже в том случае, если внешнее действие, фиаль, не совершилось, Вот именно по этим причинам. Но намерение было, в таком случае поступок считается совершенным, и он засчитывается мусульманину как совершенный. То есть, если это хороший поступок, за него полагается награда. Он засчитывается как хасана, как хороший поступок. Есть другой случай, когда нарушается соотношение между намерением и действием. Намерение может иметься, но это намерение, как бы сказать, неправильное. Не то намерение, которое должно было бы быть. Я имею в виду тот случай, который мусульманские авторы характеризуют как игра или забава. Ля'б. Обычно это слово употребляется, это арабское слово употребляется для характеристики этого рода действий. Игра или забава. Один из авторов классической эпохи, Эль-Джассас, так определяет игру, ля'б. Это такое занятие, говорит он, которое имеет целью отдохновение. То есть, видите, цель имеется, намерение направлено к какой-то цели. Но это не та цель, которую преследует мусульманский закон, шариа. Это не та цель, которую следует ставить мусульманину. Поэтому, именно поэтому, в силу того, что цель, к которой направлено намерение играющего или забавляющегося, не является похвальной, не является такой, который побуждает мусульманский закон. Именно в силу этого игры, как вы знаете, и забавы в целом осуждаются. То есть они осуждаются как пустое и напрасное занятие. Правда, из этого общего положения делаются три исключения на основании известного хадиса, где сказано, что исключением являются три вида забав. Это игры с домочадцами, ну то есть с детьми, с обитателями дома. Также езда на лошади и стрельба из лука. Ну, стрельба из лука сейчас уже у нас стала довольно редким занятием. Езда на лошади тоже требует довольно больших финансовых ресурсов. А вот игра с домочадцами по-прежнему доступна всем. Вот это похвальные игры. Еще один случай нарушения связанности намерения и действия, нормативной их связи, представлен тем, что называется в арабской мысли «абд». «Абд» — это напраслина или напрасное действие, пустое действие. То есть такое действие, фиаль, которое совершается, но при котором не имеется никакого намерения. Слово «абд» и, соответственно, «фирали абид» – «напрасное действие» являются терминами или категориями отрицательными в классической исламской мысли. У них сугубо отрицательные коннотации. Например, действия Бога никак не могут быть квалифицированы как напрасные или как действия просто так. Знаете, часто говорят о том, что исламское понимание Бога волюнтаристично, что Бог, мол, творит, что хочет, так сказать, вот, по собственной воле и желанию. Но это взгляд извне, взгляд изнутри системы мировоззрения ислама совсем другой. Любое действие Бога обязательно направлено к какой-то цели. Это не действие просто так, просто потому что хочется. Да? Это всегда действие целенаправленное. И авторы классической эпохи, в общем, много рассуждали о том, может ли какое-либо действие Бога быть квалифицировано как напрасное. Пришли к выводу, что нет, такого быть не может. Но не только действие Бога, но также и действия Мухаммеда, пророка Мухаммеда, никогда не бывают напрасными. И если вы почитаете комментарии к сборникам Сунны, классическим сборникам Сунны, то вы увидите, что вопрос о том, являются ли действия напрасными, действия Мухаммеда в тех или иных ситуациях, довольно часто обсуждается комментаторами. И всегда они приходят к выводу и стараются, чтобы к такому же выводу пришел и читатель, что эти действия напрасными не являются, но преследуют некую цель. Вот то, что я вам изложил, то, что я вам рассказал, показывает, что поступок выстроен как связанность внутреннего и внешнего, как процесс перехода внутреннего во внешнее, и что те случаи нарушения этой связанности и, следовательно, осуждения или неосуждения определенных ситуаций, которые вытекают из нарушения этой связанности, что логика таких запретов, осуждений, отрицательного или положительного отношения определяется именно архитектоникой понимания этой системы категории.